17:02, время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. И прямо сейчас в эфире нашей радиостанции запись интервью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова моему коллеге Владимиру Карпову.
Здравствуйте, Рамзан Ахматович.
Добрый вечер.
Хорошо, что вы согласились дать нам интервью, потому что вопрос к вам накопилось очень много за последние дни, и вы наверняка знаете, с чем они преимущественно связаны.
Смотря какие вы будете задавать, там вокруг фамилии Кадырова там много вопросов там возникает. У недругов, там, врагов, там, друзей. Там. Поэтому мы будем слушать, какие у вас будут ко мне вопросы.
Вот о недругах и друзьях просто хотелось бы для начала поговорить, потому что хочется понять, а вот с силовыми ведомствами вообще что произошло?
Я не знаю, все силовые ведомства работают в штатном режиме, выполняют свои функциональные обязанности, обеспечены безопасностью государства, общества. У нас претензий нет.
А у меня просто возникло, как у гражданина Российской Федерации, который просто читает ваш Инстаграм, ощущение, что какая-то напряженность в отношениях с МВД и Следственным комитетом, как минимум, все-таки возникла.
Это, я считаю, просто разговоры. Как может возникнуть вопрос с Следственным комитетом у меня? Я глава субъекта. Я гарант Конституции. Если я защищаю права своих граждан, это не значит, что у меня возникает вопрос Следственного комитета или МВД России. Я задаю вопрос, который я хочу услышать ответ, чтобы и народ услышал об этом. Потому что у нас Чеченская Республика, такой регион щепетильный, послевоенный. Нам страшно все, что происходит вокруг нашего народа в отношении нарушения закона, порядка. И мы очень боимся, когда люди в масках появляются, в частности, в городе Грозном. Поэтому я задаю вопрос, который я хочу услышать ответ. Это по каким законам вы действовали? Я же имею на это право. Я как глава субъекта, гарант Конституции, представитель президента страны задал вопрос. Абсолютно... Но не большего.
Да? И... Там как будто бы обещание просто прозвучало, но ответить все равно придется.
Ну, конечно, мы все должны нести ответственность перед народом. Мы же слуги народа. Закон для чего придуман? И для чего существуют правоохранительные органы? ФСБ, МВД, Кремль, администрация, правительство. Для чего существует? Для того, чтобы служить народу, чтобы обеспечить стабильность, чтобы была прочная экономика, и чтобы политически были сильные, оборона была мощная, чтобы мы никого ничего не боялись, чтобы общество доверяло вам власти. Для этого существует власть. Поэтому мы все несем ответственность. И я сейчас повторюсь, и тот, кто нарушил закон, он несет ответственность и должен официально об этом заявить. Я, как глава субъекта, всегда... публично за свои поступки или извинения приношу, или объясняю, вот почему и зачем.
Я попытаюсь объяснить. Вот сижу я, вот Владимир Константинович Мамонтов, наш генеральный директор. Если у Владимира Константиновича возникнут ко мне вопросы, то, скорее всего, он не будет писать там в Инстаграме или в социальной сети Facebook, что Владимир Карпов подлец там, или еще что-то, или Владимир Карпов не прав. Скорее всего, он возьмет телефонную трубку, наберет меня. И нет, мы попытаемся обговорить...
Не сравнивай.
Почему?
Российская Федерация, федеративное государство... регионы Российской Федерации. Это я, чтобы народ услышал, мой народ, который мне доверил свою судьбу, чтобы они услышали, что я за них несу ответственность, и что я никому не позволю нарушать их покой. И чтобы они слышали, что мы занимаемся этим вопросом. Знаешь, сколько возмущений было? Почему приехали, убили, заказ выполнили? Ну, столько вопросов было. Я официально... заявил, что я этим занимаюсь, что мы в курсе, что да, есть нарушения со слов МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Мы будем добиваться справедливости. И я же не говорил про всех, я говорил про тех, кто нарушает закон. Вот представьте, 4 декабря маска зашли, военной формы, расстреляли милиционеров, мы еле избавились от них. И такие случаи в городе несколько лет назад, прямо вечером, в военной форме, маски расстреливали, прямо проезжающие все машины, вот по номерам, они знали, какие там номера у государственных, там, знаешь, служащих и правоструктурных, прямо расстреливали машины. И как вы думаете, нам мы откуда знаем, что, кто они такие? То есть... я еще в 2004 году заявил, что если мы защищаем права народа, если мы боремся за порядок справедливости, то зачем мы скрываем свои лица? Почему мы нарушаем? Мы
в Чечне это как будто бы против закона. При этом в других регионах Российской Федерации это по-прежнему допустимо.
Не, мы тоже допускаем. Если он выехал, предупредил, как положено. Уголовный розыск, полиции, милиции. Ну, как по закону все должно быть. Мы тоже не против. Мы же сами будем, знаешь, задерживать и передавать. Мы же передаем. Мы же, вот самый такой регион, который не защищает преступников. Если уничтожает, уничтожает террористов. Я говорю, если приехал, то он должен соблюсти порядок, закон. Это не я придумал, не Чеченская республика. Это федеральный центр придумал, Госдума. Они должны, это полиция придумала, значит, не я. Поэтому они должны соблюдать закон.
Поправьте меня,
Джек. А вот смотрите, ведь в масках-то все-таки, вот это все-таки для уточнения. Ведь непорядок же, правда? Вы же не хотите, чтобы... Вы же порядок такой установили, что в Чечне... Так не бывает.
Да,
что, вот, что, если ты уже служишь Чеченской Республике и России, то нечего тебе лицо скрывать.
Зачем? Есть если, такая, да, конечно, мы это давно заявили. У нас давно нету в масках зачистки. Мы давно не проводили в масках спецоперации. Мы не скрываем лица. Я это давно об этом заявил. И все это нормально было. У нас давно, я никогда не видел, чтобы одевали маски, там, чтобы, или даже проезжали на территории, там, даже военная техника. Ну, для меня в масках человек, да, в маске человек, для меня это террорист. Потому что в масках люди убивали моих самых близких людей. И я не хочу, чтобы ездили, чтобы провоцировали население Чеченской Республики, выезжая, проводя спецоперации в масках. Ну, если так положено, потом, знаешь, что в практике МВД, пусть они приезжают, как положено, зарегистрировался, получил одобряющую бумагу МВД, совместно провел операции, и все, это мы абсолютно, если он, этот человек соблюдает закон, мы наоборот его приветствуем.
Предлагаю к этому вернуться чуть попозже, просто я буду абсолютно откровенным, если я не прав, поправьте меня. По вашим словам получается примерно следующее, что вы не имели возможности не отреагировать, потому что вас бы не поняли просто чеченцы.
Конечно, ну, если бы не так, все равно я на это должен был.
Почему?
Ну, потому что я отвечаю за свой народ. Приехали человека, ну, будь то преступник, он не убийца. Он просто по документам, он просто, даже по одним документам, он потерпевший. По-другому, там, знаешь, его должны были удовлетворить, там, значит, передали, там, значит, удовлетворение, и пригласить его, значит, еще не было предъявлено обвинение. Этого человека приезжает прямо в центре, в самом оживленном месте, потарали машину, расстреляли и уехали. Даже когда он помощь просил, не допускали людей к нему. И потом приписали, что у него пистолет, что он стрелял, он потаранил. Это чушь, ерунда.
Я просто поясню, как получается.
Знаешь, еще мне, знаешь, мне было очень обидно. Этот человек единственный, вот мужской, знаешь, так скажем, продолжатель рода, единственный человек был в роду. Представь, они потеряли целый род.
Из-за этого убийства.
Из-за этого убийства, представьте, если я последний кадыровском роду, и меня убили. Потеряли целый род, все. Этот парень просил, чтобы его простили. Этого парня оскорбили. Когда ему про маму, про отцу сказали, вот это чисто бытовая ссора была. Ну, тот, который там...
Это то, что еще произошло в Ставрополе.
В Ставрополе. Он оказался богатым. Он слишком богатым оказался. И этот человек, чтобы помириться с ним, отправляли всех старейшин, ученых, алимов, авторитетных людей. И он приехал, начал муфти мне плачет и говорит мне. Равно, знаешь, что он говорит? Умереть не жалко. Говорит, жалко, что у него нет сына. Я единственный в роду. Остался.
Тонкость есть. Смотрите, вы говорите о справедливости. А вот то, что пыталось провернуть ставропольская полиция, это называется закон обычно. Ну, то есть, если ты совершил правонарушение, ты обязан по законам Российской Федерации ответить. Так вот, закон и справедливость у нас очень часто не одно и то же. А зачастую закон бывает несправедлив. Но это закон.
Нет, где я написал, чтобы его убили?
Убивать нет, вообще не написано.
Это он не скрывался. Этот человек не скрывался.
Ставропольские говорят о том, что его вытащить из Чечни было невозможно. Именно поэтому они провели такую операцию.
Это ерунда. Человек ездил на машине, не скрывался. Еще ему не было предъявлено обвинение. У них, я вам покажу документы, проходит по одной, там, знаешь, при переписке, там, он даже потерпевший. Нету обвинений. Не было у них даже его бумаги, чтобы его задержать.
Так вы же еще плюс ко всему за него заступаете.
Конечно, я. А я как не заступаться за него? Это мой гражданин. Пусть суд определит, виноват он, не виноват. После этого он преступник. Еще суд не состоялся. Еще не было обвинений. Он мой гражданин. Я за него несу ответственность перед Всевышним, перед законом. И я, если я его оставлю, что мне завтра скажут другие, да, знаешь? Я говорю, и он или другой, все должно быть по закону.
Только непонятно, кто этот закон у нас контролирует. Обычно говорят Генеральная прокуратура. Но если бы я был жителем Чечни, я бы пошел не в Генеральную прокуратуру, а сразу к Рамзану Кадырову.
Мне говорят, Рамзан, ты где? Почему ты молчишь? Почему у нас приехали, убили? Возмущаются, не просто, а требуют справедливости. Почему Следственный комитет отменили?
То есть Рамзан Кадыров судья, Рамзан Кадыров прокурор.
Нет, я глава. Я гарант Конституции. Все. Гарант Конституции. Гарант Конституции. Это Конституция. Это люди единственный раз в истории чеченского народа приняли в 2003 году, марта 23 числа. Это нам дали возможность самоопределиться. Мы определились. Мы сказали, что мы хотим жить в составе Российской Федерации. Мы хотим жить по законам Российской Федерации. Но такие законы, которые нас убивают и с нами не считаются. Народ говорит, нам не нужны. Мы не за это воевали. Мы не за это погибали. Давайте, если мы граждане России, вот давайте с нами считаться. Вот наш человек, вот бывший префект Старопромысловского района, случайно попал в аварию и убил человека. Вы думаете, что их помирили. Все. Его 6 месяцев держат еще. Подписка о выезде дают. Его в больнице, который получил травмы, наручниках держали. За то, что он чеченец. Это сделала старопольская полиция. И как вы на это смотрите? Если другой, по закону, его сразу надо было подписку о невыезде. Это случайная авария. Еще до суда. Он говорит, я никуда не пойду. Хотя в больнице снимите значит, наручники. Я вот травмирован, сознание потерял. Человек проходит сознание, он в наручниках. Это все делается и против чеченца. И они говорят, почему нашего так над нами издеваются, а почему там не действует закон, почему здесь не действует закон.
Второй раз фигурирует в Ставрополье. У меня ощущение, что есть какая-то напряженность.
Да нет, конечно, Ставропольский край – это самый красивый край. Мы едем туда отдыхать. У нас добрые отношения, абсолютно никаких проблем. Ну, я говорю, я вам факт.
Да, понимаю.
Вот я говорю, я не просто слова говорю, я факты вам говорю. Я говорю, у меня нет проблем с МВД, с ФСБ, с Следственным комитетом. У них ко мне могут вопросы, если я нарушаю где-то что-то. Я ему говорю, если Следственный комитет отменил возбужденное дело,
да.
по закону, абсолютно, я считаю, что это неправильно отменили. Здесь работает комиссия целая, 15, 20, 30 человек, они это докажут. Те люди, которые уже дали показания, те оперы, которые у нас были, они сказали, мы никуда не ходили, нигде не регистрировались, как они говорят. Они дали сами показания, дали там. И что наш Следственный комитет, прокуратура, МВД, все говорят, что не один там нарушение, а целый там шквал нарушений там есть. Нарушение закона. И я говорю, если есть нарушение, хотя бы извинитесь там. Мать потеряла единственного сына, род, все остановилось, дальше нету продолжения рода. Ну хотя бы перед матерью, там, может по-человечески извиниться хотя бы начальнику, министру. Да, это случилось, если что-то так, мы приносим извинения, да, повышение полномочий. Давай по-братски, там, поспешили, это не так, ну... Хотя бы человеческое отношение.
А вы как сейчас будете договариваться? Потому что, я так понимаю, сейчас принципиально важно, чтобы или извинения прозвучали, или, например, прозвучала четкая формулировка о том, что да, здесь было совершено с нарушением определенных правил, нормативов и всего остального, и за это там виновные понесут наказание. То есть, или извинения, или наказание. Нет. А с кем договариваться-то?
Нет, договариваться мы ни с кем не собираемся.
А как?
Я Басрыкина знаю, он очень мужественный, правильный человек. Если он действительно убедится в том, что были нарушения, он возбудит уголовное дело. Это однозначно. Я его лично знаю. Не просто знаю, а как мужчину, как человека знаю, как специалиста знаю. И если действительно комиссия найдет нарушение, он возбудит уголовное дело. Для него нет. Там, знаешь, так, он не такой человек. С ним он не играется. Он по просьбе, там, знаешь, по рапорту Министерства внутренних дел России отменил. Ну, сейчас он отправил же проверку. Приехали люди из Москвы, там Ставрополя, так сказать, приехали, там проводят проверку. Если они действительно обнаружат, если мы говорим, что действительно были нарушения, то возбудят уголовное дело. Нам не принципиально, знаешь, вот я говорю, я это на эмоциях, я сделал, знаешь, это заявление, знаешь, мне просто обидно было, что одна случай, вторая, это, значит, третья, и начали писать. Это я чисто на эмоциях. А может... дайте мне мой советник тоже говорил. Ну, давай разберемся, да, значит, не спеши. Я вспомнил те времена, uh-huh. которые, знаешь, вот все, что было. И, ну, народ заставлял. Ты знаешь, Кадыров, писали в директ, там, инстамэс, там, соцсетя, в инстаграм, везде. Ты знаешь, что случилось? Я знаю, я был рядом. Я от этого 100 метров рядом был.
Знаете, наверняка такую поговорку... русскую народную, с Дону выдачи нет.
Дону?
С Дону выдачи нет.
Ага. Казака, да.
То есть, тот, кто попадает на Дон к казакам, становится мгновенно вольным человеком, и казаки своих не выдают. Чтобы он не набедокурил, они сами его будут судить.
Не-не-не-не-не, у нас не так. Мы живем в правовом государстве России, поэтому мы выдаем преступников. Мы уничтожаем террористов. Нам не нужны преступники. Я всегда говорю, где бы вы ни находились, в Москве, Питере, не знаю, в Европе, вы должны соблюдать закон и правила той страны, которые там живут.
Но все равно, крайняя инстанция вы. Вам нет. будут писать и спрашивать, прав я был или нет. По справедливости нет, я получил, нет, поступил нет, или нет.
Я, если по справедливости, я говорю, по справедливости.
Но это же вы решаете.
Я говорю, когда мне обращаются, я говорю, если человек совершил преступление, я за него не заступаюсь. Я говорю, ты совершил.
Вы определяете, совершил преступление
нет,
или нет.
Если я говорю, если совершил преступник преступление, если его наказали по закону, то я говорю, я за него не ходатайствую, никогда не прошу, не говорю. Я говорю, ты совершил преступление, знаешь, что ты совершаешь, и за это отвечай. Мы же ничего не говорим, если его забрали, да, его забрали, посадили, мы же ничего не говорим. Пусть судили бы его, понимаешь, по закону. Мы молчим, мы ничего не говорим. Если
сами заговорили про дело Немцова, поэтому я просто не могу не уточнить. Вы наверняка знаете, что адвокаты
написали... Не, я про написали... дело Немцова не заговорил, но про Дадаева, я говорю, Дадаева, который убили. Задавай про Немцова тоже. Дадаева, не путайте. Немцова, Дадаева, Заур Дадаев. Это две разные...
Две разные.
Да, не одна фамилия, так скажем.
Мне показалось, что вы про того Дадаева, которого обвиняют.
Задай вопрос, да.
Поэтому я хотел уточнить. Вы наверняка знаете, что адвокаты... детей Немцова настаивают на том, чтобы вы дали показания.
Да, я с удовольствием готов дать показания. Какие проблемы? Если я замешан, если я там, значит, где-то что-то, я с удовольствием готов дать показания. И если тем более требуют там дети.
Если понадобится там вызов со следствием.
Какие проблемы? Я гражданин России. Меня не раз допрашивали. Знаешь, и приезжали проверки прокуратуры. Дом, я даже показывал свой дом, когда обвиняют, что у Кадырова в подвале там тюрьмы. Я говорю, я семейный человек. Человек меня обожает семья, как я могу держать у себя в подвал людей. Там, знаешь, я и прокуратуру, и правозащитников привез, там, дал им возможность посмотреть. Да, я дал показания Следственному комитету. И я сейчас готов дать про Немцова, про Дадаева. Немцова убили. Если докажут, что убил Заур Дадаева, пусть он посидит там, знаешь, в тюрьме, там, знаешь, в срок, который ему обозначит суд, там, знаешь, ну, если человек совершил преступление, зная, что он совершает, или геройский подвиг, он должен за него нести ответственность. И если я это сделал, я знаю, что я за это получу или пулю, или срок. Я должен знать, что я достойно должен взять груз ответственность и пройти, знаешь, достойно. И поэтому то, что касается адвокатов, то, что касается семьи там Немцова, я готов, если у них есть ко мне вопросы, если идет следствие, у них возникает вопрос к Кадырову, я за это с удовольствием готов отвечать. Мне наоборот интересно, что они говорят, как они говорят и почему у них ко мне вопросы. Они говорят, что якобы Кадыров когда-то сказал Немцову, я даже не помню этого. Просто Немцовы и остальные, та пятая колонна, когда их начинают забывать, они сразу про меня вспоминают. И вот Кадыров такой, и чтобы, знаешь, определенное население там России заговорило о Кадырове, знаешь, и чтобы они были на плаву, там, знаешь, сегодняшнее заявление Обамы и других, это говорит о том, что мы должны обеспечить безопасность, мы должны защищать свою страну, великую, там, знаешь, родину России. И те люди, которые сегодня сидят, идут там Америку, там, знаешь, и Западу, там говорят, что вот он виноват, другой журналист, третий журналист виноват, их надо под санкции, их надо другой. Ну, как так можно? Какая разница? Террорист один, это ерунда. А человек, который с этой аппаратурой сидит и каждый день делает мозги гражданам России, это опаснее, чем террорист. Поэтому с ними надо нам работать. И этого человека надо довести до ума, что этого нету. Значит, сегодня меня нашли. Почему нашли меня? Я представляю, я Кадыров, там, Чеченская республика, небольшая территория, там, миллионы населения, есть другие регионы, там, более, знаешь, мощные. Почему именно вы выбрали меня? За то, что я сказал против МВД и против тех, кто нарушает закон. Или Следственный комитет, разберитесь по закону. Это что, нарушение прав человека, что ли? Это нарушение, это вызов против правоструктуры спецслужб, что ли?
Вы довольно резко высказались.
А как я высказался? Ну, вчера я высказался там Абдултипов. Про него никто не говорит.
Он поддержал. Про него говорят. Он поддержал Рамзана Кадырова. В любом случае, к вам привязка идет.
Смотри, про него ничего не говорят. А Кадырова каждый день, целые там, знаешь, станции, там, газеты, журналы, телевидение. 8-7, там, знаешь, раз меня там, знаешь, вспоминают, из 78 раз, но меня большинство там, знаешь, так, ну, осуждают, что я так высказываюсь. Я сказал, что не было, и мой отец, не было человека, который взял бы на себя ответственность и сказал бы руководству, что мы несем ответственность за свой народ. Мы своих сами остановим. Дагестанцы сказали, не выселяли их. Чеченцев не было. Чеченцы, которые там были у руля, были предателями. Они сказали, что мы не можем, поэтому нас выселяли. Я говорю, сегодня я говорю, я за свой народ отвечаю. Если кто-то что-то хочет, мы сами разберемся с ним. Мы хотим жить мирно, дружно со всеми народами. Наш народ выбрал. Это выбор для нас свято, и мы будем хранить его, знаешь, бережно. И поэтому мы, нас никуда никто не заселит, не выселит. Потому что у нас есть родина. Наша родина – это Россия. Мы будем жить. И как хотели жить во все времена, но нас не оставляли. Я не хочу, чтобы страдал мой народ. Мне не надо военное положение. Я потерял все, что у меня есть. Я видел плачущих. Я сегодня встречался матерями погибших сыновей, детьми. Они плачут, и я не могу им ничего не сказать. У меня 5000 пропавших человек без вести, сотни тысяч погибших. Я говорю, я говорю, Чеченской республике не будет такого. Если он хочет помочь народу, мы его принимаем. Если тули-тули-тули, мы от него будем избавляться.
Вот понимаете, вот мне кажется, что если вот суммировать это все, то получается следующее. И мне, например, эта точка зрения абсолютно близка. Делегированы вам большие, грандиозные, я бы сказал, полномочия. Оказано высокое там доверие. Вам доверяют. Знают ваш опыт и так далее. И в этой ситуации для России, наверное, полезнее получается, чтобы вы здесь рулили. Может, не очень хорошее слово, да?
Рулили.
И избавили бы многих наверху от огромных, тяжелых а иногда и там катастрофических подчас забот. Вы согласны с этим?
Нет, мы...
Кадыров разрулит.
Да, ну а почему нет? Ну,
вот... Я не понял. В Чеченской Республике у нас абсолютно нет никаких проблем. Нам больше полномочий не нужны, чем есть у других глав субъектов региона. Значит, мы отказались от разногласий полномочий между субъектом и федерацией. Я отказался от этих. От этого бумаги. И президент удивился, когда я сам говорю, мне эти разногласия полномочий не нужны. Я отказался от слова президента. Когда я первый раз был президентом страны в командировке, когда мы сидели в Турции и нас представляли. Президент Российской Федерации, президент Татарстана, президент Чеченской Республики, президент Кабардино-Балкарии. Я говорю, как это так? Это вообще неудобно. Я говорю, надо избавляться от этого слова. Если или глава, или там губернатор. У нас должен быть один президент. Это моя инициатива. Но всегда хотели в федеральном центре, не могли добиться этого. Я со всеми северокавказских, южно-федеральным округом, я звонил, я говорю, у нас должен быть один президент. И я говорю, мне...
Они легко согласились?
Конечно, почему не согласились? Они сами просто с ними неправильно говорили. Кремль, там, знаешь, своеобразный там... Там были помощники, там, аппаратчики, они свое по-своему там, знаешь, говорили. Я говорю, давайте, вы как вы правильно считаете? Правильно?
Они начальники, так говорили?
Начальники?
Они так, типа, ну, там...
Не, ну, они так всегда, как, знаешь...
Ну, не умеют они говорить правильно.
Ну, там у них, ну, когда человек сидит на одном месте, ага. Когда ему дают больше, вот, знаешь... общение, там, и ему надоедает, знаешь, ему неинтересно бывает, ему считается, ну, главы субъекта для них были нам никто. Хотя мы представители президента, хотя мы главы субъекта, у нас есть конституция, у нас есть законы, Россия федеративное государство, это не я придумал, это, ну, такое государство у нас. И у нас есть герб, у нас есть флаг, у нас есть гимн, помимо российского, значит, и поэтому с нами должен считаться. И я говорю, послевоенный регион. Представьте, вы просто войдите в мое положение.
Да.
5000 пропавших без вести людей. Больше 1000 погибших сотрудников. Имамы, директора, главы муниципального образования, районов, сел. Ну, и сотни тысяч погибших мирных жителей. И сегодня навести порядок. И плюс 23 февраля, который вы напомнили. И все это, значит, первая кампания, вторая кампания. Молодежь растет, и их вести за собой, и не просто вести, и чтобы они не совершали преступлений, чтобы Чеченская Республика стала самым у нас по особо тяжким преступлениям, мы на первом месте в хорошем смысле. У нас по преступлению, по уличным преступлениям, по грабежам, угонам, у нас самые лучшие показатели. И представь, мы этот регион ведем за президентом. И этот регион больше дает голосов за президента, за партии. И этот регион больше поддерживает федеральный центр, чем все остальные регионы. Вы думаете, что мне легко? И сегодня, если я не буду защищать их права, и что они скажут? Кадыров, твой отец делал все для нас. А мы поверили в тебе, то, что ты его сын, и ты сегодня как с нами хочешь обратиться, значит, обращаться. Если мы тебе верим, защищайте наши права. И так мы плачем каждый день. И так мы, представьте, заходили целое там село, закрывали, мужское население выводили одну сторону, раздевали, давай, издевались, убивали. За Чернолечие 40 с лишним мужчин за раз убили. Урус-Мартания, Алхан-Кале. Это все, это молодой, мне задают вопросы. Вы думаете, мне легко здесь? Я говорю, я с удовольствием 20 раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики, это очень ответственная работа. Это перед Всевышним, перед народом, перед президентом.
Говорит Москва.
17:33, время столичное. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. И прямо сейчас продолжение интервью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова моему коллеге Владимиру Карпову.
Я эту должность не просил. Я за эту должность никогда не цеплялся. Я прошу и сегодня прошу. Я с удовольствием готов оставить. У нас есть хорошая команда.
На кого?
У нас есть хорошие люди. Есть, если,
нет, абсолютно. Если, Рамзан Ахмадович, знаете, серьезно. Вы отвечаете перед чеченским народом. Вы говорите, отпустите меня, пожалуйста, я устал. На кого?
Не, у нас есть очень много людей. Это не я выбираю. Это выбирает президент. Парламент, это их не
прерогатива. Но вас тоже будут спрашивать ваше мнение.
Я вот именем Всевышнего говорю, вот мне это не нужно. Я говорю, ну я пока я здесь, я буду защищать права региона, права народа. И буду отстаивать везде, как бы ни было. Знаешь, и за свои поступки я буду отвечать. По закону, не по закону, по понятиям, не имеет значения. И лучше я пострадаю, чем мой народ. Я готов. Я не раз смотрел в глаза смерти, защищая интересы моего народа, государства России. Я не боюсь смерти. Я готов отдать жизнь. Если я готов отдать жизнь, что для меня значит тюрьма? Я говорю, я за свои слова, за свои поступки отвечаю.
Посадите,
допросите, предъявите обвинение. Но я говорю, надо считаться чеченским народом. Мы, где бы ни находились, в Москве, были вопросы чеченцам. Я задаю вопрос Сергею Семеновичу, уважаемому. Я очень уважаю его как сильного политика, государственного деятеля. Я говорю, есть проблема чеченцев в Москве? Он говорит, нет. Он говорит, нормально. Ваши люди справляются. Они очень много работают. Есть взаимопонимание с мэром Москвы. Я говорю, и других регионов. Но если человек совершил преступление, мы же не защищаем его. Я говорю, зовут Дадаева. Я говорю, я его знаю. Я проводил спецмероприятия, но он был исполнителем в горах Бенове, вот, которые сегодня мы были. Он показал себя мужественным, храбрым воином. Он защищался, знаешь, защищал интерес нашего государства. Да, он защищал интерес нашего государства на высшем уровне. Мы за одну операцию 8 бандитов убили. Потом еще 12. Но я его знаю как воина. Я же не говорю, я его знаю как знал. Я говорю, я его... Сейчас, если он совершил преступление, я ему говорю, там, возьми на себя и все. Дальше иди. Там, знаешь, ну, он не должен бояться. Он не трус. Заур Дадаев, и как я его знаю, он не трус. И я говорю, если есть вопросы, мы все вместе должны отвечать. И поэтому это все придумано, знаешь, потому что ну, надо кого-то, знаешь, как-то надо поднять, держать на плаву тему Немцова.
Хорошо.
Смотри, президенту дали вопрос. Почему не оставляет цветы, где его убили? Путин говорит, оставьте. Ну никто не несет сейчас. Уже никому не интересно стало. Я говорю, Кадыров 23 слова сказал, и все. Ну все, давайте мы через Кадырова будем делать эту тему. Ну я говорю, если я говорю, я дам
показания.
Они думают, отстанутся? Но им нужен Кадыров для того, чтобы держаться на плаву. Они, вот их высказывание в отношении нашего президента. Убили. О, не дай бог там. Забрали, держат его военные, все недолго осталось, он болен. Наши политологи, великие, там, знаешь, психологи, политологи, там, знаешь, профессора, доктора давали интервью. И после этого им не стыдно говорить что-то. Я на их месте, знаешь, все, закрыл бы свое, знаешь, направление и исчез бы вообще.
Смотрите, с одной стороны, вы говорите о том, что хотите жить по законам Российской Федерации.
Не, мы живем, не хотим, мы живем.
Ну ладно, хорошо.
Я говорю, мы
живем по законам Российской Федерации. При этом обращаете внимание на то, что, по вашему мнению, эти законы несовершенны. Вот путь Чечни – это дальнейшая интеграция в российское правовое поле, или все-таки вы были бы сторонником того, чтобы для Чечни, для других регионов Российской Федерации какие-то отдельные законы могли как-то видоизменяться, модифицироваться? Ну, как, по примеру, Соединенных Штатов Америки, там в разных штатах разные законы. Где-то есть смертная казнь, где-то нет. Где-то можно оружие, где-то нельзя. Может быть, у Российской Федерации тоже такой должен быть путь?
Мой дорогой, я же отказался, когда вы еще с 99-го года у нас был там документ, который разногласий между полномочиями субъектом и федеральным центром. Я отказался от этой бумаги и сказал, что я хочу жить, как живут другие регионы.
Так, может быть, вы изменили свое мнение уже?
Нет, конечно. Почему? Я, наоборот, убедился, что я был прав. Зачем мне нужна Чеченская республика маленькая? Значит, у нас нет никакие возможности, если у нас есть великая родина России. Зачем я хочу стать гражданином маленького, значит, региона? Я хочу быть, знаешь, сильного, с историей. Знаешь, государство, на гражданином.
Так одно другого нет.
Я говорю, это выбор моего народа. Зачем мне нужны другие законы? Если была бы воля, вот как это говорит Рамзан Кадыров, я остановил бы этих шайтанов. Я не давал бы им возможность предавать нас. Они работники, и они получают. Еще вопрос, интересно скажу. Каляпин, какой-то правозащитник там, всегда обвинял полицию. Всегда. Ему интересно было обвинять, что-то у нас получалось. Он сразу, чеченские полиции совершают преступление, это другое. А вы думаете, сейчас он защищает интерес полиции? Он приехал, защищает республику с полицейских.
Ставропольских.
Представьте, он всегда обвинял полицейских, так мы видим. Он приехал в Чеченскую республику защищать ставропольских полицейских.
Потому что против Кадырова.
Вот правозащитник. Вот его правда.
Кадыров гораздо страшнее, чем ставропольские полицейские с его точки зрения.
Он знает, что он, для него я очень страшный, потому что я патриот России. И у меня нет другой родины, у меня нет другие связи. Он знает, что если я пойду, и за мной пойдет народ, и мы будем воевать за Россию, мы будем уничтожать тех людей, которые хотят, знаешь, развал нашего государства. Поэтому им я страшен. Они знают, что я выполню любой приказ Верховного Главнокомандующего. И я готов, я мечтаю об этом, знаешь, чтобы он дал мне приказ. И они, зная меня, сегодня обвиняют меня, знаешь, где-то как-то что-то. Они мелкие хулиганы, они ничего не могут, они никогда ничего не добьются. Наш президент умный, мудрый, сильный, дальновидущий, знаешь, стратег. Это в мире единственный такой человек. Он самый сильный. И это не я говорю, это американцы говорят, это европейцы говорят. Это все говорят. И поэтому, если он обратил бы внимание на этих шнурков, то он не объединил бы нашу великую державу, не сделал бы такую сильную, развалившуюся наше государство. Поэтому собака лает, караван идет. Мы будем дальше идти.
Да. Закончить свою мысль. То есть, почему мне кажется это вполне логичным? Вот смотрите, ваши соседи Карачаево-Черкесия. Они мне рассказывают, как у них хорошо, прекрасно, как они здесь ходят на охоту, на рыбалку. Я говорю, позвольте, ну как же вы здесь ходите на охоту и на рыбалку? Здесь же заповедник. Ну, это же немного противозаконно. Они говорят, мне отец сказал, можно. Значит, можно. Для меня отец закон.
Это, безусловно.
Чечня, адаты, плюс еще ислам. Это накладывает определенные все равно обязательства условности, и это не совсем вписывается вот в законы Российской Федерации.
Вы путаете что-то дальше. Адаты.
Это правило.
Ислам. Нам вот ислам самый важный, знаешь. Больше всего, больше, чем законы, больше, чем адаты, ислам. Нам знаете, что ислам говорит? Если вам, ваше государство, законы позволяют молиться, изучать Коран, строить мечети, вы обязаны это государство защищать. Если вы будете, защищая это государство, умереть, вы будете в раю. Это будет для вас джихад. Значит, нам наш ислам разрешает, наоборот, обязывает нас. Наши адаты, это Чеченская республика, народ чеченский, они говорят нам, мы должны жить по закону Российской Федерации. На референдуме вышли, все проголосовали. Мы хотим жить по закону Российской Федерации, по закону Чеченской республики. Конституция, которую они приняли, это наш паспорт. И какие адаты, какие обычаи? Обычаи дома у себя. Адаты у себя дома, молитесь в мечети, изучайте Коран, развивайтесь.
На улицу вышел, все, закон Российской Федерации.
Если закон нарушил, этот человек должен нести ответственность перед законом Российской Федерации. И наши адаты и шариат нет ни одного там противоречия нашими законами и Конституцией. Мы живем правовым государством Российской Федерации. Мы поэтому имеем право служить государству, мы имеем право жить здесь и развиваться.
Можно личный вопрос с этим? Ваши дети знают Коран наизусть. Да. Будут ли они в перспективе знать Конституцию Российской Федерации наизусть?
Для них это необходимость будет, конечно, будет.
А будет для них такая необходимость?
Зачем? Наизусть изучать Конституцию. Ты знаешь, как это наизусть?
Нет.
А зачем мои дети должны знать наизусть Конституцию?
Не знаю.
А Конституция, это Коран, это жизнь человека. И это зная наизусть Коран, они себе выбрали путь попасть в рай. И поэтому... Для них самое святое в жизни. Я всегда думал, если у меня родится сын, что я ему подарю, что я для него сделаю. Я нашел то, чего я должен найти. Это Коран. Я дал им возможность выучить наизусть Коран. Я счастлив. И они очень счастливы, дети. Значит, больше ничего не нужно в этой жизни. И если знающий человек наизусть Коран, никогда не пойдет на плохое.
А можно сразу уж, если про детей зашел разговор. Вот вы им мыслите о том, что кто-то из них каким-то образом пойдет политическую карьеру?
Нет.
Пожелали бы вы, говоря,
никогда.
Своим и другим детям судьбу?
Я по воле судьбы оказался в политике. Мне это не нравится. Значит, и я своим детям не желал бы. Я всегда думал, что я стану бизнесменом. Вот с детства я никогда, если мне сказали, что я буду госслужащим, или работать в МВД, или в правительстве, я с ума сошел бы. Знаешь, я никогда даже не думал об этом, что я по воле судьбы оказался на этом посту. Поэтому мои дети, у них, у мальчиков, они больше хотят быть, воинами. Вот я говорю, когда необходимость будет, вы должны быть воинами. Значит, я учу этому. Значит, и защитник, воин это самый добрый, самый справедливый, самый добрый, нежный, самый хороший человек и самый лучший человек в жизни, потому что он отдает свою самую ценную жизнь за другого. Поэтому быть воином я их учу.
Но это означает, что они там пойдут, допустим, там, в военное училище или как-то?
Обязательно, если они выберут, я буду настраивать их, чтобы они знали военную стратегию полностью для себя, для необходимости. Потому что их дед, отец воевали за государство, за народ.
А девочки будут ждать.
А девочки будут, если они горянки, мусульманки, горянки. Зачем нам раненые? Мы не хотим воевать, мы хотим строить, развивать, рожать. Нам этого не надо.
Войны.
Нас всегда, знаешь, чеченцы, вот вы чеченцы воины, вы должны воевать. Когда там еще с детства у нас, ты воин, мы говорим, ты профессор, ты доктор, ты давай политолог, ты там генерал, зачем, обязательно воин, кинжал, ружье, давай воевать, не надо. Ты спортсмен, ты боксер, ты футболист, ты математик, археолог, давайте нормальной жизнью будем заниматься. Зачем всегда воевать? Надоело нам воевать.
Хороший вопрос. Про нормальную жизнь чуть-чуть. Вот просто ужасно хочется услышать про нормальную жизнь. Потому что мы говорим много и действительно об очень острых проблемах, которые, от них не уйдешь. Ну, что сделаешь? Но это всех волнует, и слушателей волнует, и всех волнует. Но вот про нормальную жизнь расскажите, чеченскую, вот нынешнюю. Вот вы задали мне вопрос, как мне понравилось то, что произошло за 3 года, пока... Понравилось. Вот вы расскажите, что... Но это я увидел только огни. А внутри что происходит? Что стало лучше? Чего не успели? Что смогли? Что не смогли? Вот чего вы мне когда-то еще рассказывали... Вот о том, какое вы примерно, какие у вас мечты на этот счет. И я помню, туристы эти, вы говорили. Вот когда туристы, я запомнил эту фразу, вот когда сюда туристы будут приезжать, я скажу, это сдвиг произошел. И, наверное, так много еще чего. Мы сегодня с Володей приехали в Домодедово, купили билет, залезли в самолет. Сначала в автобус, потом в самолет. Без бронежилета, без каски.
Без пропуска.
Без пропуска. Вокруг нас были люди, женщины в платках, детишки, женщины в коротких юбках, женщины в длинных юбках, всякие. Москвички, москвичи, Ясно, что чеченцы возвращались там из Москвы. И я Володе говорю: Володя, слушай, как, сколько же всего тут произошло за то время, пока, если сравнить это с прошлым, с тем, просто купил билет, просто сел и так далее. Вот что дальше? Что еще будет впереди?
Нет, у нас,
расскажите немножко.
У нас вот совсем самое счастливое, что у нас есть. Народ по-другому смотрит на жизнь. У нас взгляды изменились. И люди уже поняли, что есть, знаешь, то, вот, и, это есть выбор нашего народа, есть правильный выбор. И мы сегодня у нас построим прочную экономику. Сегодня, когда я стал председателем правительства и главой республики, у нас была 76% безработица. А сегодня 15,5% безработица. Mm-hmm. Это хороший результат. Mm-hmm. У нас... И по промышленности, и по сельскому хозяйству есть хорошие, знаешь, позитивные моменты. И вот по туристов, когда вы мне тогда еще 3 года назад задавали вопрос, я сказал, что когда будут туристы приезжать, вот, это есть...
Значит, что-то изменилось.
Это человек, который есть экстремальные туристы, есть туристы, которые там приезжают, смотрят, когда ты строишь, развиваешься, когда у тебя чисто, красиво, если у тебя есть, ну, истории там... Ну, такие тоже есть, добрые, там, хорошие туристы тоже есть. Вот, в прошлом году через наш комитет приехало больше 50 000 туристов. В этом году, они говорят, 2 раза больше будут. Uh-huh. Вот если вот завтра в центре Грозном просто толпами ходят туристы, толп каждый день приезжает. С Америки, с Африки, с Японии, с Китая, с России очень много. И когда мы им задаем вопрос, как вам здесь понравилось, они говорят, у вас так красиво, чисто, доброжелательный там народ, там, значит, никаких там проблем нету, никакие пьянства, ругательства, у вас как красиво, хорошо. Когда турист так говорит, инвестор только тогда начинает думать, вкладывать средства или нет. Для инвестора нужно безопасное место. И он всегда ищет безопасное место. Поэтому вот у нас такой был переворотный момент. Инвестор уже вкладывает деньги. Мы в Папарине промышленности, сельское хозяйство. У нас есть огромные проекты. Там торгово-развлекательные там проекты. Вот, сотни миллиардов
рублей. Торгово-развлекательные, это хорошо. А промышленное сельское хозяйство, скажите, что у нас?
У нас по линии промышленности мы уже вот это вот машиностроение, ТЭЦы, ГЭЦы. У нас есть, мы сейчас уже кирпичные заводы, цементный завод. По линии сельского хозяйства мы открыли уже мясокомбинат, консервные заводы, молокомбинат. Ну, раз такие, там, знаешь, предприятия, которые дают нам рабочие места. Mm-hmm. И уже от пиццефабрики у нас вот сейчас председатель занимается активно. Есть интересный проект, который мы уже так подрабатываем, дорабатываем с Абу-Даби, именно по линии малого среднего бизнеса. Ну, сегодня, сейчас на память помню, ну, вот 3 дня назад я встречался с председателем правительства, министром экономики, и после того, как они приехали в командировки там, ну, я думаю, что в этом году мы плюс-минус около 50 миллиардов еще будет привлечено инвестиций. Начало проекта.
50 миллиардов
рублей.
Чего? Рублей.
У нас для государства.
Я вдруг подумал.
Это будет тоже, да. Это тоже будет.
Рамзан Ахмадович, а вот смотрите, я читал вашего писателя, довольно знаменитого, Канту Ибрагима. У него есть «Седой Кавказ» такой. Роман толстый вот такой. Меня там, знаете, что больше всего поразило? Что... Там про советское время шло, значит, у него очень много он пишет про советское время. И там чеченцы, нормальные, обычные люди, работают на фермах, там, за техниками, на кирпичных заводах и так далее. Но вот сейчас все-таки такая история. Вот те воины-то вот эти, они идут работать туда, конечно, они хотят. То есть они, у них нет такого понимания, что это...
Не,
семью кормить по-мужски.
У нас всегда были дойные коровы. Я доил коров. Я ухаживал. Знаешь, у нас курятник большой, там, знаешь, куры были. ну, мы занимались всегда огород большой, сеяли, пахали. И сейчас у меня огород у нас дома всегда. Воин, я говорю, он самый лучший человек. Если он не работает, если он не живет, значит, на земле, он уже не воин. Он, так скажем, террорист, или бандеровец, или либерал. Он никто. Значит, он никто, если он не живет на земле. У меня, вот, если вы приедете в село, у меня есть их дойные коровы, есть и курятники, есть. И ну, все есть. Я сельский парень, я этим живу. И наше село, и все так жили. И живут сейчас. А как мы сокращаем безработицу, если мы... Если чеченцы не работают. У нас в фермах работают, птицефабрика работает, концерны, молкомбины, мяском. Везде работают чеченцы. Вот, фермерские хозяйства, кошары. Везде работают чеченцы. Это придумано, знаете, против нас, я говорю. Воин, это не значит, что он оружие в руках всегда должен. Когда необходимо, он берет оружие. Когда нет надобности, он берет лопату.
И все-таки у меня вот один момент остается без ответа. Еще с прошлого посещения Чечни, когда я здесь был на митинге в начале года, он у меня все равно остается. Я встретил много разных людей, которые мне высказывали противоположные взгляды. Мы с ними пытались откровенно разговаривать, в том числе и про отношения с Центральной Россией, с другими регионами России. Я понял несколько вещей для себя. Во-первых, боль, такой осадок после войны, да, остается, и вы это подтверждаете. Плюс ко всему, есть раскол даже внутри чеченского общества, где делят на своих и чужих. Там, вы уезжали из Чечни во время военной кампании, а мы здесь оставались и все это пережили, перетерпели. И у меня есть ощущение, что это все не проговорено, это предстоит еще проговорить. Как?
Нет, знаешь, тебе попался один болтун. Он с тобой болтал просто. Он из себя никого не представляет. Представь, если он обвиняет тех людей, которые уехали и потом вернулись. Куда они должны были деваться? У кого была возможность, те уехали. У кого не было возможности, они остались. И если сегодня разделить, что ты уехал, я остался, а что он сделал, какой он подвиг сделал, что он остался?
Хорошо, а как войну тогда прожить? Все равно.
А вот прожили мы войну. Поезжай, вот знаешь, недавно говорили про десантную роту, как бы, вот даже в фильме показывали президент. Нас там висит
Миральная доска.
Прямо в Ставропольском районе. Назвали улицу. Никто не трогает их.
Я из Калуги, в Калуге висела и висит, продолжает доска имам Шамиль. В этом доме жил имам Шамиль.
Я говорю, ну, если мы не пережили бы войну, то забрали бы, выбросили бы. Люди не оставили бы у себя на доме вот, мемориальную доску. Улица названа в центре города Трошева Геннадий Николаевич, он был командующий. Угрюмов, прямо в центре улица, замдиректор ФСБ. Хороший человек был, назван улицу. Это я назвал улицу. Я его знал. Я знал, как он болел душой за Россию.
Зубами не скрежещут люди. Ну вот если честно совсем.
Нет, если я говорю, если где-то что-то было, забрали бы оттуда, там, знаешь, вывеску и выбросили бы.
Так может выбрасывают? Просто
нет, я говорю, если выбрасывают, то я знал бы. Я говорю, я же не обманываю. Значит, зачем мне говорить вам того, чего нет? Я говорю, нет такого. Ну, конечно, я говорю, если... начинать спорить, там, знаешь, если когда-то задевает чувство, конечно, любой будет говорить, вот вы так сделали с нами. А при чем тут регион России? Я говорю, абсолютно не виноваты. Знаешь. И при чем тут те люди, которые здесь воевали? Полицейские, сотрудники ФСБ. Им дали приказ. Они должны выполнить приказ, потому что защищать обязан государство. Я говорю, я всегда говорю, и первая кампания наша вина, и вторая кампания наша вина. Я говорю, ну это придуманная война. Кто развалил Советский Союз, те же придумали Дудаева, Басаева, Масхадова. Мы этого не понимали. Мы думали, что независимость. Ну, нас... если я не сын Ахмад Хаджи, я и вторая кампания, ну, значит, для меня это была бы военная кампания, я ушел бы в лес. Я не доверял бы на нашему федеральному центру, потому что первая кампания я видел, что творилось. Ну, власть поменялась. Тогда был Ельцин, а сейчас был Путин. Путин взялся за государство, он поставил на ноги. И мы теперь не хотим опять же садиться на колени. Потому что У нас есть руководитель. И он своим волевым решением, которое он принимал, знаешь, против всех, сделал Чеченскую республику мирную, процветающую. И как мы можем подвести его? Никак. Нет, я абсолютно. Поэтому народ понимает это. Если я говорю, если вы думаете, что мы, у нас придуманные выборы, это абсолютно, я говорю, мы даже не призывали за Путина. Люди сами как шли, как на праздник. И друг с другом разговаривали. Вы знаете, что не только там, который приехал наблюдать, проверяют. Uh-huh. Проверяли и другие службы России. И зачем мне придумать выборы, чтобы потом краснеть перед президентом? Я буду одно говорить, а он будет совсем другое видеть. Я говорю, мы не придумали выборы. И референдум мы не придумали. Мой отец сказал еще тогда, в 99-м году, когда ему задали вопрос, если ты станешь главой, он еще был муфтий Ичкерии, ты подпишешь бумагу, что Чечня часть субъекта Российской Федерации? Мой отец сказал, нет. Мы должны это спросить у народа. Угу. Если народ скажет «да», я скажу «да».
То есть войну пережили. Хотел еще уточнить, что важнее, Конституция или Путин, но понял, что это вопрос лишний.
Для меня вот сегодня важнее всего всех после религии Путин. Потому что он гарант законов, гарант Конституции. И он сегодня принимает закон. Значит, и поэтому для меня важнее Путин. Его решение. Где бы он ни был, я говорю, не просто слова, президентом, председателем, министром, простым гражданином. Я для этого человека обязан жизнью. Самые трудные в моей жизни годы он был с моим народом и со мной. Поэтому для меня и как президент он важен, главный, и так человек. Поэтому все, что остальное, знаешь, я за нарушение закона я понесу, знаешь, наказание. А перед президентом, перед Путиным, Владимирович, я не хочу краснеть.
Это был Рамзан Кадыров, глава Чеченской
Республики. Абсолютно верно, это Рамзан Кадыров.
Это я слушателям просто напоминаю, которые, возможно, только-только к нам включились. Спасибо, Рамзан Ахматович. Вы уж приезжайте к нам в гости.
Обязательно.
Мы вам тоже поляну накроем.